Ладно, Кремлем 10. Вот. Павел начинал: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. А кто раньше молился Богу для спасения Израилева? Это Моисей. Когда Бог сказал, что я буду вообще уничтожать Израиль, они такие, грешников и так далее. Вот Моисей сказал: нет, подожди, Господи, так не делай. Он молился 40 дней очень сильно для Израиля, и Бог ему слышал. И Павел сказал, что у меня также такое желание. Он имел в виду, что я похож к Моисею. И для им Моисей был такой святой, такой звезда. И вот претендовать на его место это нельзя. Вот иудаизм до сих пор был такой подход, что ты просто вот один из приход. Ты приходишь в синагоге, уходишь, надеемся к лучшему, последний день. И Моисей, Павел сказал, что да нет, я буду именно так, как и Моисей. Для нас то же самое. Есть такой менталитет, что я прихожу в служение как один из многих, как ну, приход, и кто знает, надеюсь, что я как-то буду спасен. А у Павла был гораздо выше горизонт. У него было такое стремление. Стремиться гораздо выше. Что, ну, что, я читал в Библии, что вот Моисей там молился для Израиля, я и тоже буду. В этом плане Библию, допустим, и Ветхий Завет, и Новый Завет, допустим, мы прочитаем у Моисея, Павла. Это является тогда живой пример. Это является для нас на самом деле какой-то возможный уровень туда, куда мы сможем и тоже стремиться. И это не просто вопрос тогда ходить в собрание, либо читать пару стихов, читать пару глав. Интересно. Нет, на самом деле мы здесь видим возможности, потенциал для каждого из нас. 9 главу он, похоже, сказал, вот я прочитаю первое по треке. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян. Значит, он был готов отдать не только свою жизнь, а даже его вечную жизнь для Израиля. Моисей то же самое сказал, то пусть тогда Моисей сказал, мое имя не будет дальше в книге жизни, то есть список тех, которые будут в Царстве Божьем. Пусть я так не буду ради спасения Израилева. Это одно, сказать, ну хорошо, я предлагаю мою жизнь для тебя. Вот, если какой-то маньяк пришел сюда, оружием и сказал, вот, мне надо жертва, мне надо кто, кровь какого-то человеку, вот, мне надо, по крайней мере, одну человеку убить, допустим, решили, вот, Максим, если я или ты, сказал бы, да нет, не надо ему, я предлагаю мою жизнь. Хорошо, это молодцы, это хорошо. А это совсем другой вопрос, сказать Богу, хорошо, я готов не только предлагать мою жизнь в физическом плане, а мою вечную жизнь, мое место в твоем плане спасения. И Бог до конца это не принял, я понимаю, с Моисеем, потому что он так не делает. Что, ну ладно, человек, который грешный или особо не хочет жить вечно, будет жить вечно из-за хорошего человека. Это не совсем так. Поэтому он сказал в 3 стихе, я желал бы сам быть отлученным от Христа. Я желал бы. Он знал, что в конце концов так не получится. Но это просто все равно уровень любви Моисея для Израиля. И вот уровень любви Иисуса для нас гораздо даже выше. И мы здесь преломление хлеба делаем, празднуем, вот, празднуем Его жертвоприношение, празднуем Его любви для нас. И всякие эти опыты Моисеем, Павлом, мы видим какой-то прообраз Его любви, какое-то предсказание Его любви. А самом Иисусом, Его актуально любви к нам – это великолепно. Это за наше понимание, за словами. Мы не сможем это до конца объяснить. Итак, когда здесь 10 главу, он сказал, что желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Это на самом деле так. Он так желал спасения другого человека. То есть ходить на собрание мы сможем, как-то становится духовным образом немножко эгоистически, что мое спасение – это самое главное. Но это не так. Как Иисус победил, имея нашу природу, никогда не грешая? Как Он это делал? Я думаю, если Он просто сосредоточился на то, что я хочу жить вечно, мое спасение – это самое главное. Это так не получилось бы. А факт того, что Он думал самое главное о других, их спасению, это, по-моему, ключ в этом плане к успеху. Итак, в 3 стихе написано, что, к сожалению, Израиль не покорились праведности Божьей. Что это значит? Павел аргументировал раньше кремнером, что мы все грешников. Мы не сможем как-то быть праведны. Мы не сможем до конца. Но как тогда мы сможем быть чист перед Богом? Он объяснил 6 главу, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся тогда во Христе. И вся праведность Его как рассчитается, меняется к нашему счету. В этом плане мы сможем быть чист перед Богом. Я это скажу не только, чтобы ободрить тех, которые пока не крещены, креститься, а и тоже ободрить тех из нас, я в том числе, которые уже приняли крещение. И что это на самом деле наш статус перед Богом. Что мы чист, вся Его праведность Он считает к нам. Значит, если ты человек любишь, если ты тот человек очень любишь, ты смотришь на этом человека очень положительно. Хотя ты сам понимаешь, что он или она далека от совершенства. Но на твоем взгляд он прекрасно, он золотой. Столько раз бабушка или женщина мне скажет, ой, муж мой золотой. Я думаю, разве это значит золотой? Ну ладно, для нее он золотой. Ну, слава Богу, что она так считает. И Бог и тоже, это так функционирует. Любви. Мы смотрим положительно на человека. И это основание тогда наше спасение. Четвертое. Потому что конец закона Христос. К праведности всякого верующего. Это не так, что у нас есть список законы, правила. И нам надо соблюдать. Ой, я не могу. Ой, это я пропускал. Ой, это я не делал. Это я плохо делал. Ой. Нет, на этом основании мы не сможем спасаться. Не только по поводу закона Моисеева, а вообще любой закон. Нам надо просто принять тот дар. Это очень просто. Это слишком просто. Мы хотим, чтобы это сложнее. Ну, он дальше объяснил, что... девятом. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. И так написано, и так на самом деле есть. Но есть немножко субтильная разница между верованием и исповедованием. В 10 стихе, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению. От Иоанна, 12 главу, не надо это смотреть, но это так, от Иоанна, мы читаем, что людей веровали во Христе, но не исповедовали, потому что они боялись. Боялся мнения евреям и так далее. Это от Иоанна 12:42. И есть разница тогда. Веровать и исповедовать. Опять 10. Потому что сердцем веровать к праведности, а устами исповедовать к спасению. Какая разница тогда? Иисус сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие тех, которые веруют и крестится, спасен будет. Это понятно, что принять крещение, значит, в этом плане исповедовать. Значит, показаться. Мы не сможем просто в сердце как-то слушать Евангелие, считая более-менее положительно, что ну да, это да. Более-менее я согласен. Это одно. Нам надо кое-что делать. И это очень просто. Очень просто. Людей, скоро всего, считают, что ой, это очень ответственный шаг, это большой шаг. Разве я знаю достаточно? Я мало понимаю Библию. Ну, он сказал, что если в 9 стихе устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то все. И что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Разве это так просто? Да, это так просто. Потому что если ты на самом деле это веруешь, и что, скажем, 2000 лет тому назад, на самом деле, пятница после обеда, на холм возле Иерусалима, умер человеком, Сын Божий, и воскрес. И я через крещение, через верую, принял участие у Него. Тогда Его воскресение является мое. Его праведность – это мою. В одном плане это очень просто. Так как он сказал, это очень просто. Но это сложно принять. Что это на самом деле так. Что я на самом деле буду и тоже воскреснуться с Ним. В моем судьбе есть судьба. И это вечный. Жить с Ним. Потому что это требуется очень многим. Если я буду вечно жить, ладно, той жизни это не столь важно, это не самое главное, как одеться, где жить, как жить, если шикарной жизни, если нет. Это нет, это как-то не считается, потому что у нас в перспективе есть вечности впереди. В той жизни тогда мы сможем как-то смотреть как минималист, что это все как-то становится не столь важно. Для нас, в конце концов. И мы, наверное, предпочитаем жить в этом суете. А это так просто, что если на самом деле веришь, что Иисус умер и воскрес, и ты хочешь с Ним присоединяться, то пожалуйста. И он сказал 10-м, сердцем верует к праведности. Значит, ты веришь. И что на самом деле Бог тебя любит. И Бог как-то считает вся Его праведность к тебе, то так и есть. Это то, что он имел в виду насчет праведности. В 11 стихе. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Наверное, у нас все есть какой-то страх, что ладно, я буду явиться перед Иисусом в самый последний день, зная, что есть такой возможности, что я буду там стоять в стыде. Так, дальше в Откровении написано, что мы будем, те, которые недостойны, будут там стоять как-то наг, как-то в стыде, без одежды перед Иисусом. Ну, он предлагает нам прямо сейчас его одежде. Помните тот притч Иисуса, где он сказал, что это как брачный пир. И всякие людей приглашаются туда, приняли это приглашение. И на дверях, где залы был, это хозяин этого пира дал им одежды. Но был один человек, который считал, что его одежды лучше. Сказал, нет, я не хочу, не надо. И когда тот жених, то есть Иисус, явился, он стоял в стыде. Ну, если мы признаем, что я не тот человек, я не та женщина, я не тот мужчина, мне страшно надо его праведность, то он вполне готов дать нам. Это просто-напросто надо это верить. И в этом есть сложности. Потому что верить не так просто. Но то, что надо верить, очень просто. Он здесь сказал, что надо верить. Бесспорно. Это кто это не понял бы. Даже ребенок понял бы сразу значение этих слов. Девятый. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это без спора. А если мы будем начинать как-то аргументировать, что я пока не готов, я не та женщина, я не тот мужчина, понимаете? Ну, ладно, мы сами сделали все как-то сложно. Это не сложно. Это очень просто. Поэтому простые люди слышали Евангелие, неграмотных людей, в первом веке написано, Деяния апостолов, вот, веровали и сразу сказали, да, хорошо, я буду принять крещение. Сразу, да. Это мы, которые грамотные, которые как-то любим как-то усложнять, делать все сложнее. Вот. В 12-м. Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Это как-то предполагается, что Он будет дать нам какое-то богатство, если мы будем веровать. И это да. К Римлянам 5 главу, 5 стих, он объяснил, какое богатство получаем, если мы будем веровать и исповедовать. Я предлагаю, что веровать, это просто веровать в Евангелие, очень просто Евангелие, что Иисус умер и воскрес, и исповедовать, говорится, о крещении. И потом получаем какое-то богатство. В отличие от пятидесятников. Я не считаю, что это значит сразу после крещения становишься как-то богатый. То, что типа, ты выходишь из церкви после крещения, и вот там есть 100 евро на тротуар. Так и нет, поскольку я знал. Вот. К Римлянам 5 главу, 5 стих. Надежда не постижает. Как раз читали о том, что мы не будем постидиться. Надежда не постижает, потому что любовь Божья излилась в сердце наше Духом Святым, дани нам. Значит, что после того, что мы приняли крещение, мы получаем Его богатство, то есть тот дар Святого Духа в сердце наше. И через этого любовь Божья излилась в сердце наше. Это богатство. Как-то чувствовать, что Его любви внутри сердца. Это ум, это имеется в виду. Вот. Это наше богатство. И, кажется, Павел писал к Римлянам из Коринфи. И он то же самое понятие использовал в Коринфе, 1 Коринфянам, 1 главу, 5 стих. Потому что в нем, то есть через того, что мы приняли крещение во Христе, в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. 7. В нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. 7. Не имеете недостатка ни в каком даровании. Значит, то богатство, которое мы получаем, это не 100 евро на тротуаре, это от богатства Его любви, Его духовности. И это на самом деле богатство. Это то, что нам надо. Самое главное. Самое главное. Это тот любовь Божия в сердце нашей. Опять 2 Коринфянам 9 главу 11 стихе. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. То есть Его дар, Его богатство – это Духом. И это на самом деле богатый человек. У кого есть мир с Богом, у кого есть вот, Его прощение, Его милость, Его благодать в сердце, который ходит в жизни как-то спокойнее, зная, что на самом деле Господь со мной. Что дальше я не один, не одна на этом свете, а Он со мной. Это богатство. Это стоит больше, чем десятки тысяч вот, евро. И обратно к Римлянам, 10, 11. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Потому что один Господь у всех 12 богатый для всех призывающих Его, имея Его богатство, то есть тот дар Святого Духа, если излились в сердце наше Его любви. Получается тогда, что мы не постыдимся. И мы живем в обществе, где есть очень много стыд. Ты не богатый, ты не красивый, ты не самый вот такой красивый, ты не самый вот богатый. У тебя карьера, у тебя биография не самая хорошая. И мы как-то чувствуем стыд сразу. Твои дети не совсем, ну, довезло в жизни. Ну, кто ты? Вот. И это страшно. И он имел в виду, что нет, если у тебя есть тот богатство от Бога, ну, тебе не постыдится. Ладно, пусть людей так говорят, пусть они смотрят так на тебе. Ну, пусть. Но у тебя есть тот богатство внутри. И это чудесно. Тебе не постыдится. Откуда всякие депрессии, которые ходят страшно в нашем обществе? Не важно, богатый, бедный, все равно. Мы живем в страшно депрессирующих миром. Я считаю, что корень много этого, это стыд. Что человек как-то постыдится, что я не совсем то. Я как-то не получил то, что хотел, я как-то не достиг туда, куда нужен. Нет, если у нас есть Его богатство, верующий в Него, 11-й, не постыдится. Потому что один Господь богатый для всех призывающих Его. 13-й, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что значит призовет имя Господне? Я считаю, что это принять крещение во имя Господне, чтобы мы являемся Его. Так как после брака женщина получает фамилию мужа, мы тоже получаем его имя, его фамилию. 14. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Здесь мы видим, как Бог по Библии не является так, как Бог в исламе, например, где Бог является какой-то камень, где вот у него воля, он так сказал, так и есть, так и будет, и наши дела просто будут послушны. Бог более как-то открыто к отношению к нам. Он жаждет для отношения с человеком, не просто вот буквальным образом вот послушность, что я так сказал, ты так и делай. Он хочет отношения с нами. И отношения это не совсем вопрос быть послушны постоянно. Вроде мы все встречались с такими семьей, где папа такой авторитет, кричит, и вот дети, да, все послушны. Он сказал, что тихо, все, моментально тихо. Дай мне вот кофе, дай мне чашку, сразу. Дай мне сахар, сразу, да, папа. Но отношений никакого нету. И когда они уже подростников, все, до свидания, папа, все. И Бог не такой. Итак, он в этом плане открыто к нам. И здесь написано, в принципе, как слышать без проповедующего. То есть Бог решил как-то зависеться над нами. Это не так, что если, допустим, ты не будешь проповедовать к одному человеку, поэтому, ладно, Бог будет на всяком случае как-то помогать тот человеку к нему. Нет, это все как-то более зависится у нас. Если ты будешь предлагать тот человеку вечность, хорошо, ты спас тот человеку. А если ты не будешь, наверное, у него не будет никакого возможности спасется. Потому что Бог как-то отдал нам, передал нам ответственность. Опять же, притч Иисуса такой, что богатый человек ушел из дома, собрал все служители и раздали его богатство поэтому рабами, которые не способны с такими деньгами, золотом. Ну ладно, но он сказал, я ухожу. Вот я дам мои деньги вам. Это ваше дело. Торговаться с этим, то, что я дал. О, так и есть в нашей жизни. Бог дал нам. И все-таки как-то зависит дальше у нас. Конечно, он смотрит. Но он в этом плане, в этом притче, он как-то ушел. Он дал нам ответственность. Он дал нам возможности для него работать. И его труд, его имя, его славу как-то зависится у нас. Если мы как-то не будем ничего не делать, он не будет как-то разбудить нам, сказав, что ну вот, я сказал, работай, работай. Нет, он в этом плане ушел и дал нам ответственность. Итак, если мы не будем проповедовать, получается, что людей не будут веровать. Как написано. И Павел писал Коринфянам, я проповедовал, и вы уверовали. То есть мы сможем в этом плане передать человеку веру. Это чудесно. 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, которое я понимаю не так, как бытие до откровения, ну, Евангелие, Слово Божие. Есть особо в Западе, это популярно как-то для христианин спорить или предлагать, что если будем изучать наука, если мы будем пророчество изучать, если мы будем, ну, всесиление, ну, творение обсмотреть, тогда мы как-то получаем веру. Что есть такие причины, есть доказательства в науке, на ученых нашли, это интересно, археолог нашли, вот это факт. И вот, если конспектировать все, тогда ты веришь. Я не думаю. Здесь просто-напросто вера от слышания, то есть Слово Божие. Поскольку мы слышим тот Евангелие, тот Слово, это является ключ для нашего сердца. Есть какой-то промежуток, есть какое-то место в сердце каждого человека. Какое-то открытое пространство. И Евангелие, Слово Божие, это единственная штука. Это единственное, которое может именно вот на то место точно. И когда мы это слышим, да, людей, да, согласны сразу, что это да, это для меня. Это да, это истина. Без всяких этих причин. Я помню, когда я сперва начинал проповедовать в Советском Союзе, это еще, я был здесь даже до распада Союза. Ну, помните, как людей были, да? Все как-то не смотрели в религии, не думали в религии. Много как-то автоматически сказали бы, что ну да, я какой-то атеист. Ну, я не дал им столько причин. Ой, нет, не надо быть атеистом. Вот, есть такие причины веровать в Бога. Нет, это не мой подход. Я просто сказал им, знаете, что был Иисус, который умер для тебя и воскрес. Поскольку принимаете крещение, тогда вы сможете на самом деле получать прощение грехов и надежда воскресения, вечное жить в Царстве Божьем. Я помню, это в 80-х годах. Вот. Людей, даже интеллигентные людей, даже простые, колхоза, или людей, которые работали в институте, таких людей из всяких, ну, общества, да? Вот. Некоторых людей сказали, ну, да, это да. Я хочу тогда принять крещение. Без всякой аргументации, с таким столько причин. То есть интуитивно, когда мы слушаем тот Евангелие, тот очень простой Евангелие, который здесь Павел конспектировал пару стихов, что Иисус умер и воскрес. Вот. Интуитивно я предлагаю, мы как людей по образу подобием Божьим, мы понимаем, что это да. Но почему тогда все как-то не сразу отвечают к этому призыву? Почему? Потому что мы все как-то предпочитаем наши ну, бывшей жизни, образ жизни. Что, ой, если это да, мне надо тогда и жить, и быть по-другому не хочу. И это в глубоком психологическом вот уровне. Но я считаю тогда, что Евангелие это просто-напросто. Павел это сказал, это не мой слов. Он сказал, 9, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Этих слов встают постоянно. И всякие споры, что ой, это не так просто, нет. С этими словами нельзя спорить. Это мой внутри себе, который любит спорить с этим. Делать все сложнее, сложнее. Но все равно, нам надо какой-то человеческий механизм. Так как он сказал, что без проповедник, как ты будешь это слышать? Это да. Бог в этом плане зависит от человека. Ему не надо, в конце концов, зависеть от человека. Но он решил в своей мудрости так делать. И чтобы дать нам вот, какой-то смысл о том, что на самом деле я могу для него содействовать. Мы работаем вместе с ним. Помните, наверное, тот евнух из Эфиопии, который прочитал Библию, Писание Ветхого Завета, в колеснице. И Филипп пришел к нему и задал ему вопрос от Деяния апостолов, 8 глава, 30 стих. «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» То есть просто читать Библию для себя, это даже это джунгли. Как это понять? Нам надо какой-то человек, чтобы как-то нам показать, наставить человеку. И наставников надо. И почему Бог в своей мудрости так решил? Потому что Он хочет, чтобы мы все носили бы тот ответственность, чтобы мы все поняли бы, что я кто? Я не никто, я не никчемный. Вот. У меня есть задача, у меня есть возможность на самом деле помогать другому человеку. И я знаю, что даже самые эгоистические человеку, даже такие люди, бессовестных, кажется, даже им приятно как-то помогать человеку. И мы все такие, мы все не такие совсем плохие. Нет. Нет. Мы не все такие совсем стопроцентно плохие. Помогать другому человеку это приятно. И после мы это делали, мы чувствуем хорошо, что я помог человеку. И самое чудесное, когда ты поможешь человеку жить вечно. Это чудесно. Если ты помогаешь человеку уверовать, получить прощение, это чудесно. И Бог поэтому в своей мудрости так сделал. Он мог бы просто вот отправить ангел с небеса вот сюда, и вот ты, Максим, ты, Бригитта, ты, Данкан, вот слушай, вот Евангелие, веришь? Нет, веришь, да, хорошо. Но он предпочитает не так, через какой-то человеческий механизм. Через тебя, через меня, через всякого. Вот, чтобы делать его труд на свете. Но все равно, Павел здесь, когда он здесь начинал говорить по поводу Израилов и так далее, это чтобы дать наглядный пример о том, что он раньше писал к римлянам. И это о благодати. О том, что это не по-нашему делами, по нашему праведности, но все от милости Божьей. И особо люблю 20-й. Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим у мне». Мы тоже такие, мы все родились, мы не сразу начинали поискать Бога. Он сказал родителям, дай мне Библию, очень хочу читать. Бог нам нашел. Это иллюзия считать, что ой, да нет, я поискал Бога и нашел. Я такой молодец. Хотя это кажется так. И в каком-то плане это так. Мы искали Бога и нашли. Это не совсем так. Он познал человеку, и не наоборот. Меня нашли, не искавшие меня. Я открылся, не вопрошавшим у меня. То есть он взял инициативу. Он взял инициативу. И мы не знаем, почему Бог мне выбрал. Тебе выбрал. Когда хороший человек, наверное, жил в Амазонии или в джунгле в Африке, или в Китае, скажем, 5000 лет тому назад, не зная о Боге, не зная об Иисусе. Почему такой человек, который, наверное, золотой человек на самом деле, такой человек Бог, кажется, не открылся себе, к нему. А почему ко мне? Это милость, это благодать. Просто-напросто. Не значит, что мы лучше. Так и есть. 21 об Израиле же говорить. Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Это цитата из Осии, 11 главу, 3 стих. Пророк Осии, 11 главу, 1. Назаре, когда Израил был юн, я любил его, и из Египта вызывал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их. Третье. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они сознавали, что я врачевал их. То есть, когда написано здесь Кремлем 10, что я простирал руки Израилу, и они не хотели. Тот образ, это более говорится о том, что Израил был маленький ребенок, и Бог пробовал учить им, как ходить, как ты откроешь руки. Иди ко мне, иди ко мне. И они вообще плевали, уходили. Не хочу к тебе, папу. Вот, и это трагедия. Что у Бога столько любви. Вот. Простирал руки мои к народу, к Израилю. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. Нет, не хочу. И мы как-то хотим как-то плакать для Бога. Зачем это наглость? Зачем он так любил тот ребенок? Простирал руки даже целый день, даже весь день, целый день. «Иди ко мне, иди ко мне!» Нет. И это трагедия. И быть Богом – это на самом деле сложно. Столько любви Он показал, и людей вообще не хотели. Отдал единородный сын Израил, ему убили. Мы, наверное, считаем себе не очень духовным, не очень хорошим. Но знаете, по крайней мере, у Бога есть такая радость, когда он смотрит, что хоть, кто там в Илкутсензе, там в этом зале, вот собирается 80, скажем, человеку. Да, они слабые, но да, как-то в сердце они любят. Я простираю руки им, скажу, иди ко мне. И они потихонечку, хотя очень медленные, но потихонечку ко мне. О, как это радость. Как это для него радость. И это чудесно, что мы, такие обыкновенные, ничего не специально людей здесь, сможем трогать сердце Божие. Это на самом деле. Поэтому призываю людей принять крещение сегодня. И для нас, которые уже приняли, понять о том, что Бог все равно там стоит, простирая руки к нам. Иди ко мне, иди ко мне. Давай, сынок, иди ко мне. И вот, идите тогда к нему. Мы здесь, чтобы праздновать смерть и воскресение Иисуса, зная, что Он на самом деле для нас умер, пролил свой кровь, и чтобы излилась любви Божия в сердце наше. Я хотел тогда прочитать 1 Коринфянам 11, где говорится о преломлении хлеба. Ибо 11 главу 23. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, Ядитья, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери. И сказал, сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, еще раз, Отче, обращаемся к Тебе во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса. Отче, мы хотим к Тебе идти. Знаю, что Ты простираешь руки и скажешь нам, идти, пожалуйста, ко Мне. И мы знаем, Отче, что Твой возлюбленный Сын Иисус на самом деле пришел сразу к Тебе, и мы медленны и слабы. Но все равно, Отче, мы хотим. И мы возьмем тот хлеб как символ нашего участия у Тебе и во Христе. Это на самом деле причастие у Тебе. Мы хотим быть с Тобой, Отче. И в нашем слабости мы это делаем. Принимай, пожалуйста, каждый из нас. Во имя Иисуса. Аминь.